Добрый вечер, друзья. Моя судьба... Я без стеснения начинаю с такой высокой фразы. Итак, моя судьба в последние полтора десятилетия шла как бы параллельным курсом с сегодняшним гостем. Посудите сами, я с 77-го начал говорить о роке, а он с 75-го писать о нем. С 77-го по 84-й я ходил на BBC, как говорится, в присутствие. Для него этот период выпал на 78-83 годы, когда он служил в Институте истории искусств. Затем для нас настает период надомной работы, внештатничества. У меня в Лондоне, у него в Москве, с выездами. Короче, сплошная параллель. Но с 91-го года пути начали расходиться, ибо гостя нашего выдвинули руководить музыкой на российском телевидении. Он ушел, как говорится, из чистого звука в картинку.
В мир иной.
В мир иной. В песне известной поется «Video killed the radio star». Видео убило звезду радио. Позвольте представить Артем Троицкий, который сопровождает даму, ученую, а также пионерку, известную в народе под именем Аркадьевна Куницына.
Звездолог.
Ну, раз уж я о песне заговорил, мы, может, ее для разгона и послушаем. Итак, группа Buggles, песня «Video killed the radio star». Багал за песню «Video killed the radio star». Видео убило звезду радио. Честно говоря, Артем, я не совсем тут был точен и справедлив, потому что ты приложил в свое время усилия к тому, чтобы и моя физиономия вышла из чистого звука и появилась в картинке. Произошло это, если мне помнится, в новогодний вечер 90-го года, с 89-го на 90-й.
Да, абсолютно точно так оно и было. Ну, что-то ты не задержался у нас на телевидении, в отличие от меня.
Да, да, да. Ну, так у меня тут продолжение старой линии, я тут, так сказать, борожу воды эфира.
Обратно в Лондон подался. Да,
обратно в Лондон. Мы все жаждем узнать, что происходит на российском телевидении, потому что... Все мы в свое время так или иначе на телевидении выступали. К началу 70-х годов относится мой опыт в составе вокально-инструментального ансамбля. И российское, вернее, отечественное наше советское телевидение напоминало тогда одесский анекдот. Когда в ресторане к молодому человеку, сидящему с девушкой за столом, подходит третий и приглашают ее, и одессит ему отвечает: «Я ее ужинаю, я ее и танцую». По этому принципу развивалось, так сказать, заказ, центральный заказ определял все, все было на строгом бюджете. Но что происходит сейчас с этой строгой бюджетной, со строгим бюджетным взаимоотношением телевидения со страной?
Я так думаю, что то, что произошло с центром, то происходит и с заказом тоже. Поскольку центра нет, поскольку власти в стране, как известно, не имеется, то и телевидение, в общем-то, выполняет заказы не столько каких-то государственных институций, сколько тех, кто платит телевидению деньги. Бюджет, насколько мне известно, у нас тоже нет. То есть у Останкина, кажется, его не имеется и вовсе в наличии. У российского телевидения положение чуточку лучше, но, с другой стороны, у нас и техники меньше. Во всяком случае, по последним сведениям, которые у меня были, когда я из Москвы только вылетал, бюджеты выделяются телекомпаниям не на год, как это было раньше, а по месяцам. То есть, скажем, сейчас может быть известно, сколько дадут телевидению денег на февраль. Сколько дадут на март, уже неизвестно. Вот такая вот ситуация. Ну, естественно, людям приходится находить выходы из этой ситуации. Голь на выдумку хитра, так что я думаю, что сейчас у нас все телевидение будет постепенно становиться филиалом товарно-сырьевых бирж, банков, вот, и прочих организаций, которые, в отличие от российского правительства, денег дать немножко смогут.
Ну, не знаю, можно ли назвать тебя голью, но на выдумке ты хитер, потому что ряд целой программ удалось с Запада привести, используя какие-то третьи стороны, какие-то невероятные там сделки, о которых раньше, в общем, как бы и не помышляли, потому что попечительство этого инструмента спонсорства тогда еще не знали, она появилась недавно.
Нет, ну это делали мы люди, мы, естественно, любим, потому что произвести что-то самим очень трудно, учитывая уровень техники, учитывая уровень знаний, а также учитывая то, что нет денег на производство. Вот. Так что я думаю, что нет ничего страшного в том, что приходится вылезать за счет импортных программ, тем более, что, в общем-то, не такие уж они и плохие. Я надеюсь, что это не очень оскорбляет национальные чувства наших меломанов. Вот, пусть лучше послушают Стинга, чем ансамбль «Кармен».
Говоря о программах, тут вы привезли с собой видеоленту, которую мне удалось просмотреть. И Аркадьевна там выступает в нескольких ролях. Я не случайно ее назвал ученой и пионеркой, потому что она появляется на экране. Я вам, господа, рассказываю, потому что вы этого видео не видели. Появляется на экране в шляпке с вуалью и в очках, и написано «Аркадьевна, ученый». Потом она появляется в пионерской форме, в коротком платьице, в белом передничке. А Аркадьевна у нас девушка, так сказать, выше среднего роста.
Крупных размеров.
Крупных размеров.
Нет.
По вертикали.
А по вертикали? Ну.
И появляется надпись «Аркадьевна, пионерка». У них тут был новогодний.
Ее фамилия Дракуль там.
Да.
Светлана Дракуль.
Потому что многоуважаемый Артем появляется с зубиками, с двумя. И прокалывает шею, и начинает там пить кровь. Но все это происходит в рамках шоу, посвященного модам и я не знаю, модам и одежде, да, модной одежде. Но вот у вас-то какое положение в смысле вот финансов, в смысле бюджетирования? Потому что, судя по тому, что я видел на ленте, сделано это на потоке энтузиазма скорее, нежели подготовлено все и запланировано.
Ну как вот, я сюда приехала не случайно, заработаю немножко валюты здесь, продам на родине, и все, и вот будет программа следующая. Так что делаем такой вот нехитрый бизнес. То есть мы и вроде не голы, поскольку занимаемся модой, но и на хитрости не способны.
Да, что зарабатывается и что продается, только непонятно.
Ну, в общем, постараюсь, во всяком случае, показать здесь эти кусочки из передачи. Может быть, кого-то это заинтересует. Может быть, если не на родине, то здесь найдется достойный спонсор для наших таких чудачеств и чудес.
Потому что отношение ваше к моде, в принципе, коренным образом отличается от того, что здесь показывают.
Ну, разумеется, потому что у нас моды-то нет как таковой, поэтому мы показываем, в общем, совершенно другие вещи.
Я не согласен. Я считаю, что у нас как раз существует мода в чистом виде. Здесь, на Западе, мода — это индустрия. У нас в России мода — это искусство. То есть дизайнеры обычно делают свои костюмы в единственном экземпляре. Mm-hmm. Вот. Ну, конечно же, они могут вложить в это все. Вот. И при этом не потерять ничего, если этот костюм не продастся. А здесь это невозможно.
Но он может продастся, потому что он в единственном экземпляре, как произведение искусства, это во-первых. А во-вторых, он может существовать как произведение искусства, потому что носить его, в принципе, из тех костюмов, что я видел, нельзя.
Невозможно.
Вы бы не рискнули.
Ну, я рискнул бы пройти по комнате из угла в угол, но не более того. Потому что, например, серия костюмов, скажем, ткань сочетается с корзиночным плетением. И можно ходить только мелким-мелким шагом. Но телевизионной сферой деятельность ведь не оканчивается. Ведь в связи с тем сейчас, что у телевидения возникают трудности с бюджетом, видимо, возникнет центростремительный процесс. То есть все ваши отделы начнут переходить на самообеспечивание. Самообеспечение придаст вам самостоятельность. И за самостоятельностью уже маячит, видимо, самостоятельная отдельная компания. Что здесь в Англии называется production company, то есть компания, которая делает телевизионные передачи и отдает их на канал.
Мне кажется, что это было с самого начала задумано. И то, что осуществляется, это очень медленно и под прессом каких-то финансовых факторов. Вот, об этом можно только пожалеть. Естественно, все компании должны делать то, что они хотят, без всяких госзаказов, без каких бы то ни было понуканий сверху. Вот, я думаю, что поскольку у верхов сейчас и нет никаких стимулов для того, чтобы помыкать, то есть единственное, что у них есть, это эфирное время. А эфирное время хорошо тем, что в него можно вставить рекламные ролики.
Вот тут
а рекламные ролики, да. Естественно, это деньги.
Да.
Вот, ну, а в остальном какие еще отношения могут быть у начальства и у продюсеров? То есть я, скажем, очень рад, если тот департамент, в котором я работаю, именно «Артель», если мы получим значительную степень или полную самостоятельность от российского телевидения. Скажем, для меня это снимет ужасную проблему. Ко мне существует масса претензий по поводу того, что я показываю и пропагандирую не ту музыку, которую надо пропагандировать. Скажем, у меня нет никаких передач с хит-парадами, у меня нет никаких передач с эстрадными песнями, типа, ну вот, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, кто у нас там еще?
Опять принцип моды
и так далее.
В одном экземпляре, который нельзя носить.
Простите, пожалуйста, а кто эти претензии предъявляет?
Кто заказывает музыку-то у вас?
Ну, в общем-то, я не могу сказать, что это злая воля начальства. Начальство у нас как раз достаточно либеральное, но в общем-то, эти требования исходят в каком-то смысле от народных масс.
От публики, конечно.
И народ говорит, вот как же так, по Первому каналу, вот как не включи, там обязательно кто-то вот поет под фонограмму песни о любви. А как не включишь музыкальную программу российского телевидения, обязательно там или «Авангард», или какая-то западная группа
с непонятным названием. И все, а российский будет смотреть другие зрители.
Ну, это понятно, но, в общем-то, надо, конечно, поддерживать какой-то уровень популярности тоже. И до сих пор вот мне приходилось каким-то образом сдерживать эти атаки и мучительно думать о том, как же все-таки какую-то часть этого попса к нам протащить. А сейчас, слава богу, я могу об этом больше не думать и делать только то, что мне нравится. Вот. А кто-то еще, какая-то еще независимая продюсерская компания, пусть сделает поп-программы для российского телевидения, я буду им только благодарен.
А Первый канал, это в чьем же ведении в таком случае?
Я думаю, что Первый канал находится в ведении лично Егора Яковлева.
А он кто такой?
Ну, Егор Яковлев, это директор всеобщего телевидения. Но всеобщего телевидения же теперь быть не должно, я не знаю, как его разделят между республиками или нет.
А вот это непонятно. То есть существует очень много версий относительно дальнейшей судьбы Первого канала. Или его на самом деле разделят между республиками, и мы будем время от времени наблюдать интересные программы из Туркмении, Таджикистана. Вот. Или это станет коммерческий канал, или еще что-нибудь. Честно говоря, я очень плохо разбираюсь, меня очень мало интересуют вот эти вот политико-финансовые трения между двумя конкурирующими компаниями, вот, однако...
И напрасно, батенька, напрасно.
А вот я думаю, что не напрасно, то есть это сохраняет мне массу времени и нервов.
Ну, политик же, как сказал Маяковский, где взгляд толпы обрывается там, ну, вы знаете, Даша Леонидович, куцый, понимаете, он человек, который находится наверху, его для того наверх и поднимают, чтобы он дальше видел. У него же линия горизонта простирается дальше. Он должен определять какую-то линию, он должен формировать политику.
Я думаю, наоборот, что все лучше видно из-под поля. То есть вот надо спуститься поглубже и оттуда.
Это вы все ближе к народу, да. У нас начальство все только наверху. Как начальник, так кабинет на 8-м этаже.
А вспоминается классическое четверостишие Николая Глазкова «Царство ему небесное». «Я на мир взираю из-под столика. Век 20-й, век необычайный. Чем эпоха лучше для историка, тем для современника печальней». Ну, как точно сказано.
Артем, не кажется ли вам, что рано или поздно, а может быть даже рано, придет время, когда в России будет такая же система, как здесь, на Западе, где в конечном счете все определяется количеством телезрителей?
Алексей, я знаю, что у вас выходит 10 фильмов, начиная с этого. Я вас вовлеку в разговор через минуту, потому что вы еще один дефектор, вы еще один человек, который покинул чистую музыку и ушел в картинку, хотя бы на время. Но сейчас следующая песня, которая как бы иллюстрирует наш разговор, вот этот весь разброд и шатание в радио и телевизионных рядах, группа Queen, и песня называется «Radio Gaga», «Радио Гага». Queen и песня «Radio Gaga», «Радио Гага». Вы слушаете «Радио Гага» из Лондона.
«Радио Гагарин».
Алексей, у вас со следующей недели выходит на 4-м канале на английском 10 фильмов. Мы сейчас подробно не будем на этом останавливаться, потому что, я думаю, может, вернемся к этому подробно на следующей неделе. Но выходит 10 фильмов телевизионных на английском 4-м канале. Вы продюсер, вы знаете закулисную финансовую сторону, вы непосредственно подписывали кровью эти контракты.
Да, ну, начнем с того, что я не продюсер, я, что называется, презентер. Есть ли такое слово в русском языке?
Ведущий.
Ведущий, и я, так сказать, писал весь этот сценарий. Начнем с того, что в Англии есть 4 канала. BBC 1, BBC 2, независимый канал и 4-й канал.
Но тоже независимый.
Да, тоже независимый. Но в том-то все дело, что эти каналы ведут совершенно разную финансово-бюджетную жизнь. И все, что там показывается, стоит совершенно по-разному. Есть богатые каналы, это BBC 2, и независимый канал, скажем, первый. Есть каналы победнее, это BBC 2, а вот 4-й канал...
BBC 2, вы говорите, богатый.
Нет, не богатый, не такой
BBC
богатый.
BBC 1 богатый.
BBC 1 богатый, BBC 2 не такой богатый. А вот Channel 4, наверх, 4-й канал, видимо, совсем не богатый. Mm-hmm. То есть, скажем так, самый бедный. И...
Зато самый хороший.
Почему? Потому что, видимо, считается так, что эти каналы ориентируются на разную аудиторию. Считается, что BBC 1 ориентирован на самую крупную аудиторию, а, скажем, 4-й канал предоставляет альтернативную, любую альтернативную точку зрения. И поэтому его смотрят альтернативное число людей, то есть то число, которое не смотрит большие программы. И поэтому четвертый канал и платит за все меньше, и покупает программы подешевшие, хорошо, и продает свои программы
меньше. Дешевле. Сколько приблизительно стоит там, не знаю, час эфира?
Ну хорошо, но час эфира стоит в пределах, в общем, грубо говоря, в пределах 10 тысяч фунтов.
Теперь вопрос Артему. Ваш артель, сколько она эфирного времени кует в неделю?
Мы обязаны ковать 8 часов эфирного времени в неделю.
Это гигантская цифра.
Ужас. Это много, но мы очень стараемся. И, по-моему, час эфирного времени у нас стоит где-то от 30 до 40 тысяч рублей, значит, можно перевести в доллары, значит, получится совсем немного, где-то долларов 300.
Ну, не будем переводить.
А вас много человек? Людей-то много?
Людей много, людей хватает, еще новых берем. Да, где-то 100 человек с лишним.
А, ну 8 часов, это же колоссальный объем.
Ну, это включает и кое-что по импорту.
То есть, вообще, если начинали вы с небольшим отделом, вроде как бы сторожевым катером командовали, то сейчас уже на крейсер как бы тянете.
Нет, ну тут изменилось абсолютно все. То есть, когда мы начинали, мы вообще были как бы оппозиционной станцией. Меня это очень привлекало. То есть, мы были как бы лазутчиками,
четвертым каналом,
лазутчиками в тылу врага, и даже хуже, чем четвертым каналом. И как бы, вот, находясь внутри этой советской телевизионной системы, пытались как-то ее альтернативить. Вот. А после августовских знаменитых событий все стало наоборот. То есть из оппозиционеров мы превратились в истеблишмент, такой самый махровый. И, конечно же...
Судьба играет человеком.
А кто сейчас выполняет роль альтернативного такого канала?
Ну вот я боюсь, что все дело в том, что никакой альтернативы нет. То есть если в политической ситуации альтернативы возможны, то в экономической ситуации места для альтернатив нет. Сейчас все находятся в одинаковом финансово экономическом дерьме. Вот. И поэтому, естественно, что каждый пытается... Каждый
у вас претензии пытается к слову, конечно, не к делу.
Вылезти.
Каждый пытается, короче говоря, вылезти по-своему, но примерно в одном и том же направлении, именно в направлении того, чтобы как-то что-то заработать, чтобы передачи были спонсированы. А это означает, что, естественно, они должны обладать максимальной популярностью и притягательностью для массового зрителя и все такое прочее. Так что вот, когда господин Леонидов меня спросил о том, что же будет, если единственным критерием будет количество зрителей, и случится ли это? Я боюсь, что да, это случится, это абсолютно неизбежно.
Вот, то есть... Здесь каждую неделю выходят телевизионные журналы специализированные, где весь этот фидбэк, вот эта обратная связь, эти цифры аудитории указаны до 1000 с точностью.
У нас будет точно то же самое, единственное, что может быть... Цифры будут указаны с точностью до 10 миллионов, но тем не менее.
Причем плюс-минус будет накидываться на верхнем этаже.
Да, да. Но разница ситуации это в том, что все-таки Англия, или, скажем, Голландия, или Франция, или Швеция, они страны богатые, они себе могут позволить такую роскошь, как государственные компании. А мы-то страна абсолютно нищая. И я не думаю, что у нас будут возможны такие вот формы интеллектуального альтернативного телевидения, как четвертый канал. То есть кто будет платить? Биржевики ни за что в жизни. Биржевики, естественно, любят только игровые шоу. Вот за это они платить готовы. Или мыльные оперы, вот эти сериалы.
Здесь бы нужно прояснить, что четвертый канал существует на собственные заработки. Они рекламой зарабатывают себе. BBC 1 и BBC 2 существуют на дотации, вернее, на поборы с населения. Потому что мы все, смотрящие телевизор здесь, в Англии, обязаны платить ежегодную лицензию. То есть право на смотрение этого телевизора. На одноцветный телевизор она подешевле, на цветной побольше. Я не знаю, сколько она сейчас стоит.
Около 80 фунтов
в год. Причем много народу, конечно, пытается эту лицензию не оплатить, а смотреть.
Ну, это не удается.
Но ездят по улицам такие неприметные с виду машины, в которых стоят локаторы, и они, работающий телевизор, улавливают на расстоянии там 15-20 метров совершенно легко. И у них, по-моему, видимо, как я это вычисляю, стоит внутри компьютерное оборудование, потому что они запрашивают, конечно, по этому адресу, уплачена лицензия,
конечно,
или нет.
Компьютер стоит, да, как же иначе?
Да. И компьютер выдает.
Ну, я так думаю, что в нашей стране это не грозит. Да, здесь на территории не те, дороги плохие.
Компьютеры не те. И машины локаторные не те.
Только собак можно натренировать.
Ну, можно пустить летчиков, которые будут говорить: вижу телевизор.
Сверху видно все.
Это уже ракету по дому.
Ну да, он говорит, выхожу на цель там и так далее.
Нет, ну, если говорить серьезно, то в России это, вероятно, заложено в цене телевизора.
Вот. Ну, пока вообще, да. Ну, пока трудно сказать. Но, Артём, я от всей души вам желаю, ведь я сидел сейчас, думал, я могу со всей определенностью сказать, что нету такого телевизионного канала в Англии точно, на Западе наверняка, у которого было бы 8 часов в неделю. Если вам удастся удержать это просто величайшее достижение, мне кажется. И действительно, программы эти будут интересны.
Артель ваша,
вот,
видимо...
Вот мне налили только что. Я предлагаю за это и выпить, поднять бокалы.
За успех артели. Но артель ваша выделяется, если она выделится в независимую компанию, она будет заниматься не только, видимо, телевидением. Какие-то там другие проекты, скажем, возврат из картинки в звук, может ли состояться?
Для меня лично этот возврат уже состоялся, потому что вот в конце прошлого года начало вещание радио «Максимум». Это московское ультракоротковолновое FM-радио. И, в общем-то, я тоже как-то этой радиостанции помогаю. У меня там и программка есть. И надо сказать, что, ну, чисто эмоционально я себя значительно комфортабельнее чувствую на радио, чем на телевидении. То есть, ну, у радио есть шарм, и нет той суеты,
нам
которая
не
присутствует
надо
на ТВ. Да.
Нет, это великая вещь, когда тебя не видят.
Нет, вы все хорошо выглядите очень.
Спасибо.
Вы знаете, господа, когда-то...
Дама делает комплименты. Ну,
вы знаете, господа, когда-то...
Это значит, плохо наше дело.
Плохие дела.
Когда-то, мне рассказывали старожилы, после войны, когда BBC еще была правительственная организация высокого пошиба, когда сюда людей с плохой дикцией не брали, когда здесь все джентльмены говорили отчетливо с оксфордским произношением, говорят, что здесь в столовой еще были посеребренные ложечки, и без галстука к микрофону выходить было нельзя.
Что? Галстука?
Что, ну, вы
без бантика последних известий нельзя было читать. У лорда Рейта, тогда был знаменитый этот генеральный директор BBC, у него было правило такое: диктор, читающий новости, должен был приходить в смокинге и в бантике, и читать новости должен был стоя. Понимаете?
Это для проекции хорошо.
Это как бы, ну, кстати говоря, стоя очень хорошо.
На коленях.
Действительно, стоя лучше голос звучит. Но это уж другое дело. А вот что касается бантика, это потрясающе. Ну вот, по его мнению, это увеличивало чувство ответственности.
Аркадьевна, а на коленях вам, вероятно, придется вести свою передачу, которую вы затеяли на этом радио «Максимум», или, может быть...
На чьих коленях?
Шутка, господа, потому смешная, что тема, которую, возможно, Аркадьевна изберет в своих будущих телевизионных передачах, ну, я не могу ее словами описать, и лучше опишу ее для вас музыкой. Je viens entre tes reins. Je vais et je viens. Je me retiens. Non, Песня со вздохами, видимо, певице было трудно дышать. Джейн Биркин и песня «Je t'aime» с Сержем Гейнсборо. Песня, которую я предлагаю как заставку, как позывные возможной будущей передачи Аркадьевны.
Спасибо.
Программа будет называться «Лучше читать, сидя на коленях, чем стоя».
Ну сейчас что, беру.
Наши постоянные рубрики. Алексей Леонидов обратит внимание или свой взор на события из истекшей недели.
Взметнулся за очками, но сначала хочу задать нашим гостям один простой вопрос. Они в Англии не первый раз, и они, так сказать, люди бывалые, немножко об Англии знают. И я хочу их спросить, что они думают о наших парламентариях. У нас, Аркадьевна, как известно, есть парламент, есть депутаты парламента, которые обсуждают всевозможные законы и их принимают. Как вы думаете, знают ли они что-нибудь о жизни простых британских людей? И если знают, то, скажем, много ли, мало ли, немного ли? Как вы себе видите вот такого члена британского парламента?
А у меня встречный вопрос. Вот много ли знают советские парламентарии о жизни простого британского жителя?
Это может быть, но об этом я как раз и не хотел говорить сегодня, поскольку у меня вот тут материальчик заготовлен. Окей, хорошо, я вам скажу такую вещь.
Я так думаю, что прогрессивные парламентарии знают все о жизни британского трудового народа, часто встречаются с рабочими, крестьянами. Но есть, естественно, и реакционные парламентарии, которые ничего не знают о жизни народа, а сидят у себя в Вестминстере, живут в Мейфере.
Артем,
господа, по вашему поводу вашего разговора Козьма Прутков сказал: «Кидая камни в воду, гляди на расходящиеся круги, иначе твое занятие будет пустым».
Так, по поводу кругов. Вот смотрите, перед вами газета «Индепендент». И что же эта газета проделала? Она послала своих корреспондентов, которые взяли 30 парламентариев и задали им определенное количество вопросов, которые разбиты на три категории. Эти вопросы касались разделов жизни и популярной культуры. Значит, первая категория была «Сколько стоит что-то там?». Вторая категория – «Что это такое?». И третья категория – «Кто это такой?». Ну вот возьмем категорию «Сколько стоит?». Их спрашивали, скажем, сколько стоит десяток яиц, литр молока, билет на проезд в автобусе, компактный диск и так далее. Там был, кстати, вопрос о том, сколько стоит пакетик из трех презервативов. Что же ответили наши парламентарии? 30 человек. Начнем с того, что они вызвали просто стоны ужаса. Выяснилось, что они ничего не знают о жизни избирателей. В свое оправдание Джордж Галлоуэй из лейбористской партии сказал: «Я никогда не хожу в магазины». Его коллега по партии из Шеффилда сказал: «Я понятия не имею о ценах. Я новый человек». Он имел в виду термин «new man». Он человек новой эпохи, новой эры. Два члена парламента вообще не знали, что такое компактный диск. И только 11 парламентариев из 30 смогли приблизительно указать цену пакетика презервативов. А миссис Эмма Николсон, очень видная дама, член консервативной партии, она пожелала остаться леди. Она сказала, по-английски это очень смешно, она сказала: «Это не моя обычная покупка». В разделе «Что такое?» членов парламентов спрашивали: что такое, скажем, виз, фанк, амиго, wet, IKEA или Reebok? IKEA, скажем, это очень популярный большой универмаг в Лондоне, шведский универмаг, в котором продается все для дома, скажем, от иголки до большого гарнитура и так далее. Консерватор Тедди Тейлор считал, что IKEA – это название коктейля. Фирма Reebok изготовляет, как считают, лучшие кроссовки. Но только у одного члена парламента из 30 в его гардеробе оказалась пара вот таких кроссовок. Амиго – очень популярный домашний компьютер. Один член парламента сказал, что это мексиканский ночной клуб. Другой сказал, что это
часы. По интересам.
Что это часы. Третий сказал, что это марка автомашины. Другими словами, опрос показал, что нашим членам парламента доверять нельзя.
Спасибо, Алексей.
Здорово.
Да, Леонид Владимирович, напомните нам юбилейные памятные даты предстоящей недели конца января.
Ну, пожалуйста. 30 января 1932 года, 60 лет назад, открылась 17-я конференция ВКПБ. Стоит заметить, что за последующий период конференций было всего две. 18-я состоялась в феврале 41 года, то есть через 9 лет, а последняя, 19-я, еще через 47 лет, в году 88-м. 20-й конференции не было, и, надо надеяться, уже не будет. Да. Но тогда конференции были еще довольно регулярными партийными встречами между съездами партии. 17-я любопытна тем, что на ней покаялся в неких грехах, а проще сказать, унизительно отказался от своих взглядов. Бывший член Политбюро ЦК, автор «Азбуки коммунизма», теоретик и даже, по выражению Ленина, любимец партии Николай Иванович Бухарин. Из Политбюро и он, и связанные с ним председатель Совнарком Рыков были выведены еще на предыдущем 16-м съезде партии. Вместе с руководителем профсоюзов Томским они считались правыми, или более зловеще, правыми уклонистами. Рыков и Томский покаялись еще на 16-м съезде, но Бухарин на том съезде не присутствовал. Теперь пришла и его очередь. Этот прием Сталина, всеми мерами давления заставить соперника или воображаемого соперника публично признать ошибки, срабатывал безотказно. После такого покаяния никто человека уже серьезно не поддерживал. С ним можно было расправляться дальше. Каялись, как известно, и Зиновьев, и Каменев, и Рыков, и Томский, и Бухарин, а потом всех их Сталин физически уничтожил. Впрочем, Томский успел застрелиться сам. После 17-й партконференции раздавленный Бухарин еще работал редактором «Известий», еще участвовал в составлении новой конституции, но дни его были сочтены. Есть тенденция, особенно проявившаяся в трудах американского историка Стивена Коэна, делать из Бухарина этакого святого мученика. Это вряд ли правильно. Он был пограмотнее других, как тогда говорили, партийцев. Но известно, например, что воспевал чекистов, а в «Известиях» во время процесса 1936 года над Зиновьевым, Каменевым и другими публиковались такие же кровожадные требования их расстрела, как и во всех других газетах. Бухарин, конечно, не мученик и не жертва. Он трагический персонаж эпохи тоталитарного коммунизма. Эпохи, в которой каждый, причастный к ордену меченосцев, так Сталин назвал однажды партию, мог быть и палачом, и жертвой, и чуть ли не одновременно. 30 января 1882 года, 110 лет назад, родился единственный американский президент, трижды избиравшийся на этот пост, Франклин Делано Рузвельт. Это тем более удивительно, что еще за 12 лет до первого избрания, в возрасте 39 лет, он перенес полиомиелит, и вся нижняя часть его тела от пояса была полностью парализована. Ни на одной фотографии Рузвельта вы не найдете, впрочем, его инвалидного кресла. Это свое устройство передвижения он ловко скрывал от граждан. Сам факт физического недостатка президента секретом, конечно, не был, но действовал скорее в его пользу, чем во вред репутации. Рузвельт пришел к власти в 1933 году, после кризиса в Америке, и энергичными мерами резко улучшил экономику страны. Это и обусловило его выборы на третий срок, вопреки всем канонам и традициям. Правда, тогда в Европе уже шла война, и американцы, возможно, не захотели расставаться с таким опытным президентом. В ходе войны Рузвельт участвовал в конференциях в Тегеране и Ялте. Там, в 45-м году, уже очень больной, он во всем уступил Сталину, которого явно не понимал и считал союзником. 28 января 1897 года, 95 лет назад, родился Валентин Петрович Петров, известный в русской литературе под именем Валентина Катаева. Его брат Евгений был соавтором Ильи Ильфа по знаменитым сатирическим романам «12 стульев» и «Золотой теленок». Однажды Катаев даже присоединился к брату и Ильфу, и они втроем написали пьесу «Под куполом цирка». Катаев, человек умный и одаренный, хорошо понимал существо режима. И один раз в пьесе «Домик», опубликованной до войны и никогда не ставившейся, пытался аллегорически изобразить режим. На него так страшно за это цыкнули, так разгромили пьесу и автора. В убийственных, инспирированных сверху рецензиях один разнос написал небезызвестный Лебедев-Кумач, автор сталинских песен, что Катаев на весь остаток жизни испугался и продолжал писать верноподданнические, а потому слабые вещи. Уже стариком, в 60-е и 70-е годы, он опубликовал несколько повестей как бы разоблачительного характера: «Святой колодец», «Трава забвения», «Кубик». Но подлинная слава, как он считал им заслуженная, так и обошла его стороной. Обозленный, он в повести «Алмазный мой венец» завистливо оклеветал многих прекрасных писателей. За это ему сурово и публично выговорил Вениамин Каверин, писатель, остававшийся честным всю свою трудовую жизнь. Под конец одна только дата. 29 января 1962 года в возрасте 87 лет умер, как говорили, величайший скрипач всех времен и народов, австриец, живший в Америке, Фриц Крайслер. Знаете, у тех же Ильфа и Петрова есть книга «Одноэтажная Америка», может, многие ее читали. Она написана в 1935-1936 годах. Там они попали на концерт Крайслера, и они пишут так, что скрипка – опасный инструмент. Хорошая скрипичная игра ужасна, а превосходная едва выносима. Крайслер играл невероятно хорошо, так, что забывали о том, что он вообще играет. Просто хотелось сидеть и слушать вот это. Так написали о нем Ильф и
Петров. Спасибо, Леонид Владимирович. Будучи верным своему принципу жестокого контраста, предложим вам следующую музыку, которую слушать можно с большим трудом. Голова болит. Голова болит. Голова болит. Мина, голова болит. Мина, голова болит. Мина, голова болит. Мина, голова болит.
Светлана Мележенко и Анжела Лисицына, Киев. Коллекция свадебных платьев. Наталья Нафталиева, Москва. Спецприз одного из членов жюри за кофе со сливками.
Песня Нина «Голова болит». Собственно, песней назвать это можно несколько условно, потому что пения самого нет, есть декламация, поэтому назовем ее композицией. Поскольку ваш голос, Аркадьевна, звучал поверх музыки, и поскольку я должен признаться, что запись этой ленты была сделана за несколько минут до выхода в эфир на 6-м этаже нашего центрального блока в аппаратной, потому что вы принесли это все на видеоленте, и в субботу вечером найти, где это списать, было довольно трудно, расскажите нам, что же такое происходит на картинке и почему «Нина, голова болит» звучала в российском эфире.
Ну, я совершенно не стесняюсь использовать то, что мне очень нравится в своих передачах. Например, использую иногда музыку своего мужа для оформления там, музыкального. Или тех людей, которых я очень люблю или с которыми я дружу. И вот это была музыка группы, к которой я отношусь ну, просто замечательно. Это неформальное объединение молодежи из Петербурга. И ребята эти делают не только чудесные композиции, как вы их изволили назвать, но также и интереснейшие видеоклипы. Я считаю, что это сейчас группа просто номер один в нашей стране.
А передача ваша на телевидении называется как?
Она называется «Искусство высокой моды» или «Высокий шик».
Я видел неформальное объединение молодежи, вернее, они выступали на концерте, как бы посвященном моему дню рождения в 90-м году в Петербурге.
Концерт даже был... как бы, просто посвященный.
Так же неудобно, конечно.
Концерт был большой, длился 6,5 часов, и неформальное объединение молодежи были там, и я обратил внимание на исключительную визуальную изобретательность.
Вам тоже понравилось, я очень рада.
Вот такие дела. А что происходит... А что происходит на рок- и поп-сцене?
Это ко мне вопрос.
Да, из подвала. Вам же видно все?
Видно, видно. Ну, самое странное то, что что-то на этой сцене происходит. То есть было бы абсолютно неудивительно, если бы здесь происходил бы такой же застой и опустошение, как и везде вообще. Тем не менее, в общем-то, как мне кажется, сейчас сцена оживленнее, чем, скажем, год назад или два года назад.
Фазы, вот проследим, какие фазы. Когда вот все это было в подполье, середина 80-х, конец 80-х, еще до перестройки, все-таки пело и бурлило. Потом с перестройкой это выплеснулось.
Да,
интерес
да.
к року был
чудовищный. Я так думаю, что да, что пик этого всего наступил где-то году 86-87, когда... как бы еще это не наскучило, но уже было вполне доступно, а потом покатилось вниз, и, в общем-то, уже где-то году в 90-м было совсем тоскливо, было абсолютно нечего делать, нечего слушать и так далее. Сейчас происходит шевеление, поскольку я думаю, что, во-первых, люди уже просто обалдели от общей тоски и безысходности, и многие идут ва-банк, и добывают себе веселье любой ценой. Из-за этого, кстати, у нас...
Вы не имеете в виду группу «Ва-банк», нет?
Нет, я не имею в виду группу «Ва-банк». Хотя, кстати, она играет до сих пор вполне успешно. Вот, но из-за этого, скажем, у нас в последнее время происходит то, что называется «raving parties» здесь. То есть собираются молодые люди, не чуждые легких наркотиков, и очень громкая музыка, и происходит это все где-то с 10 вечера до 8 утра. То есть я сам завсегдатай этих вечеринок, так что
говорят,
это
что
неплохо.
Можно выпить рюмку водки или ведро воды. Действует одинаково. В виде легких наркотиков что?
Ну, мы вообще не пьем. Да, 2-3 ведра хватает. Ну вот, значит...
Баночка Кока-Колы, например.
Это надо говорить тенором. И баночка Кока-Колы.
Да, да. И молоко дикой коровки. Ну вот. С другой стороны, вот в конце 80-х очень многие наши музыканты, они подались на Запад, поскольку, ну, думали, что там у них что-то получится. В общем-то, ни у кого ничего не получилось, если говорить серьезно. И поэтому очень многие вернулись. А некоторые остались. Ну, скажем, вот Вася Шумов и Жанна Агузарова по-прежнему живут в Лос-Анджелесе. Я думаю, что это ужасный город, и абсолютно нечего им там делать. Вот, тем не менее, что-то их там зацепило.
Город тяжелый, тяжелый.
Да. Да, Вася там играет в хоккей, Жанна поет в ресторане. Вот. Но многие другие вернулись, это тоже, естественно, как-то нагнетает общую атмосферу, и, в общем-то, приток талантливых людей продолжается, как из старых возвращенцев, так и среди новых совсем молодых ребят. Есть, в общем-то, люди не чуждые электронным инструментам, так что определенный оптимизм это вселяет в меня.
Замечательно, что на неуспехе рождается успех. Что от неполучения где-то происходит получение в Отечестве. Вот за эту мысль, я думаю, мы и выпьем с вами на прощание. Пожелаем успеха российскому телевидению, радио «Максимум» и передаче Аркадьевны с тяжелыми придыханиями. До встречи на следующей неделе в том же месте, в тот же час.
Спасибо. Yeah.